Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим наш разговор о творчестве Чехова конца 80-х годов. Прошлый урок мы посвятили подробному разбору двух рассказов Чехова, рассказов «Огни» и «Неприятность». И мы говорили о том, как в рассказах Чехов ставит проблему так, что связывается отвлеченная философия с жизненным поведением человека. Чехов заставляет своих героев как будто бы констатировать, то есть утверждать уникальность и неповторимость жизненного опыта каждого отдельного человека, неприменимость опыта одного человека к жизни другого, к ситуации другого человека, показывает, как будто бы показывает, что то, что является уроком для одного, не может служить уроком для другого. Но Чехов показывает. Естественно, что это не становится философией самого Чехова, не становится пафосом рассказа. Чехов показывает сложность ситуации, вот этой ситуации, когда опыт одного не используется другим, и не может быть, вот ощущение существует невозможности использования этого опыта другим человеком, как вот эта ситуация приводит к разобщенности людей, к взаимному непониманию людей и в итоге к раздробленности всего общества в целом. И можно говорить о том, что эта тема станет одной из ведущих, если не главной, вообще в творчестве Чехова рубежа 80-х, 90-х годов 20 века. И это очень отвечает той исторической ситуации, которая складывается в это время в России с ее ощущением общественной апатии, отсутствия идеалов и так далее, и так далее. О чем мы с вами говорили только, начиная наш разбор чеховских произведений. Та же самая тема звучит и в одном из ключевых для этого периода рассказов Чехова «Скучная история». Но прежде чем мы с вами обратимся к этому рассказу, я хочу прочитать вам фрагмент из одного из писем Чехова как раз по поводу рассказа «Огни». Чехов пишет своему корреспонденту Алексею Сергеевичу Суворину, издателю газеты «Новое время», публицисту, писателю, по поводу рассказа. Вы пишете, что ни разговор о пессимизме, ни повесть кисочки немало не подвигают и не решают вопросы о пессимизме. Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и тому подобное. Дело беллетриста – изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о Боге или пессимизме. Художник должен быть не судьёю своих персонажей того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, то есть читатели, то есть мы с вами. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, то есть уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком. Щеглов-Леонтьев ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой «Ничего не разберешь на этом свете». По его мнению, художник-психолог должен разобрать, на то он психолог. Но я с ним не согласен. Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает. И чем она глупее, тем кажется шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что он видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед. Вот, следовательно, пафос чеховского рассказа – это не пафос готовых решений, не только этого рассказа, а многих рассказов, не пафос готовых решений, а пафос направлены на то, чтобы подвигнуть каждого читателя к самостоятельному поиску решений, к самостоятельному поиску ответов на самое главное, на самые существенные вопросы в этой жизни. И как надо сказать, эта позиция Чехова напоминает, скажем, позицию Лермонтова в романе «Герои нашего времени», когда в предисловии к роману он пишет, что довольно того, что болезнь указана. Или Герцена, который говорил о писателях: «Мы не врачи, мы боль». Чехов при этом был еще и врачом, поэтому и боль чувствовал, и, наверное, понимал ее истинное значение. Я не хочу сказать, что Лермонтов или Герцен не понимали, но здесь просто у Чехова было хотя бы внешнее преимущество.
Он работал без устали. До часу дня вел прием больных. Нередко сам готовил для них лекарства. Вторая половина дня принадлежала литературе. Лучше всего Чехову работалось вечерами, в сумерках, при свечах.
Так вот, и в рассказе «Скучная история» возникает тоже это животрепещущая проблема. Это проблема неприложимости к жизни каких-то готовых решений, готовых теорий, шаблонных ответов на возникающие проблемы к жизни конкретных людей. И Чехов показывает, как вот такое непосредственное, да, как мы скажем с вами, эмпирическое знание о жизни, то есть данное нам в наших ощущениях, может привести к нашим ложным представлением о ней, а ложные представления о ней к ложным ее объяснениям. И как в итоге, вот ложные объяснения, ложные подходы к жизни каждого человека рождают эту раздробленность общественную, рождают общественное несогласие, общественную дисгармонию, дисгармонию жизни общества. Вот будет одна из главных нот, повторяю, Чехова. И пафос рассказов Чехова в том, чтобы звучала вот эта тревожная нота, чтобы она не давала спокойно. Как скажет один из персонажей рассказа Чехова, мы с вами еще будем об этом говорить, надо, чтобы за дверью каждого человека стоял человек с молоточком и напоминал бы нам о том, что не все благополучно. Вот точно так же в рассказе «Скучная история», когда воспитанница героя профессора Николая Степановича, Катя, просит, наконец, его, как умудренного жизнью, умудренного опытом взрослого, умного, образованного человека, научить ее, как жить, то он не может ей ничего на это сказать. Она просит дать ей совет, но он не может ответить на Катину тревогу, он не может дать ей никакого совета, никакого руководства. Нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках, и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то значит нет и ничего. И далее он продолжает. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то право достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой, и весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеет значение только симптома и ничего больше. Только симптома. Чехов переходит здесь буквально на медицинскую терминологию. Так вот, рассказ «Скучная история». Вообще первоначально рассказ должен был называться «Мое имя и я». Впоследствии Чехов отказался от этого варианта названия и довольно сильно рисковал, подавал повод поверхностным критикам-зубоскалам обыгрывать название «Скучная история», что они и не преминули сделать. когда рассказ был напечатан, это уже было, в сущности, десятилетие присутствия Чехова в литературе, десятилетие его литературной деятельности, и у Чехова было много других доброжелательных и вдумчивых читателей и критиков. Так вот, рассказ начинается с парадоксальной ситуации. Герой рассказа, известный русский ученый, профессор, профессор университета, медик, известнейший всемирно врач, знающий, что он болен смертельно, неизлечимо, что ему осталось буквально несколько месяцев, размышляет, сидя у себя дома. И размышление его и пронизано вот этим ощущением парадоксальности. Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер. У него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое. По крайней мере, за последние 25-30 лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. И так далее, и так далее, и так далее. Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку. А за границу оно упоминается с кафедры, с прибавкой известной и почтенной. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бронить которые или упоминать их в суе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть, ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна, и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо. Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными зубами и неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Вот с этой парадоксальной ситуации, с ощущения человека, что его имя как будто отделилось от него, с ощущения человека, что имя отчуждено от него и живет своей самостоятельной жизнью, и начинается рассказ. То есть Чехов создает ситуацию, при которой возникает несовпадение представления и сущности внешнего и внутреннего, кажущегося и действительного. Все это было бы легко объяснимо и даже психологически мотивировано, если бы речь шла только о самом Николае Степановиче. Но дело в том, что вот это несовпадение, отчуждение неотчуждаемых друг от друга вещей, ну как невозможно, да, взять и разделить облик человека, вот его внешний облик и то, что находится его, у него внутри, вот это характерно не только для Николая Степановича. И рождается это ощущение, рождается не просто в его сознании, в минуты. Нет, я не скажу отчаяния. Отчаяния нигде у Николая Степановича нет. Он человек с твердой волей. И будучи врачом, он сам прекрасно знает, что он обречен, и это не вызывает у него душевной паники. Нет, он тверд. Но вот это несовпадение видимого, кажущегося и сущего, действительного, он находит буквально во всем. Прежде всего, конечно, в людях, которые его окружают. Простейший пример – это его жена. Вот она приходит к нему в комнату и начинает разговор об их семейных делах. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя, Неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбил за хороший ясный ум, за чистую душу и красоту, и как Отелло Дездемону, за сострадание к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына? Я напряженно, всматриваясь в лицо сырой неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у нее уцелел только страх за мое здоровье, да еще манера мое жалование называть нашим жалованием, мою шапку нашей шапкой. Может показаться, что здесь тоже вещь очевидная и простейшая. Да, человек с годами меняется. И порою практически невозможно найти в человеке пожилом черты того молодого, полного сил, жизнерадостного, энергичного, каким он был когда-то. Что дело только в возрасте, дело в этом неостановимом времени. Но мысль Чехова, мысль, вложенная в уста Николая Степановича, мысль Чехова идет дальше. Дело не только вот в этом всеразрушающем ходе времени, а дело в том, возникает вот эта проблема, дело в том, что, может быть, она такой была всегда, может быть, иной она существовала только в сознании самого Николая Степановича, а его восприятие как раз и было обусловлено тем, что он был молод, полон сил, здоровья, энергии, трудолюбия, таланта, работоспособности и так далее, что в сущности и позволило ему сделать эту блестящую карьеру. Возникает вот эта, в общем-то, неразрешимая проблема. Насколько наши представления о явлении, о предмете, вообще о жизни соответствуют самим явлениям, самой жизни? Насколько наши представления о жизни адекватны самой жизни? Вот уже буквально с первых строк рассказа возникает эта проблема в скучной истории. Самое, то же самое, можно сказать и о других персонажах рассказа. В рассказе действует и дочь профессора, студентка, учащаяся консерватории Лиза. Внешне она производит впечатление эгоистичной, недалекой и самовлюбленной барышни, совершенно не заботящейся о том, что на самом деле происходит с отцом, что на самом деле происходит в семье. Вот как рисуется эта дочь профессора Николая Степановича. Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза в шубке, в шапочке с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей 22 года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит: «Здравствуй, папочка, ты здоров?» В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Ну, такая житейская подробность, действительно характеризующая психологию ребенка. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташком, другой сливочным, третий малиновым и так далее. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал: «Сливочный, фисташковый, лимонный». И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «Фисташковый, сливочный, лимонный». Но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. Необыкновенно точно, конечно, переданы здесь физиологические ощущения смертельно больного человека, тем более знающего, что он смертельно болен, и знающего, что осталось ему совсем недолго. Но, вновь повторяю, это то, что располагается на поверхности. В глубине же, под поверхностью, в подтексте, мы еще будем сталкиваться с этим понятием, когда будем говорить, ну, больше всего, конечно, о драматургии Чехова. В подтексте здесь звучит мысль совершенно о другом. В подтексте, на самом деле, под поверхностью, здесь та же самая идея о том, насколько, какие наши впечатления, какие наши представления истинны, и бывают ли они вообще истинны. Действительно, Лиза производит впечатление вот такой легкомысленной, эгоистичной барышни, совершенно не заботящейся об окружающих. Но в дальнейшем выяснится, что это далеко не так, что это впечатление тоже оказывается ложным, тоже оказывается поверхностным. Помимо жены и дочери, есть у профессора Николая Степановича еще один близкий человек. В сущности, это его приемная дочь Катя. Это дочь его покойного друга, который скончался давно, 18 лет назад, к моменту начала повествования. Он также был врачом и вот оставил после себя тогда 7-летнюю девочку, которая выросла и воспиталась в семье Николая Степановича. Здесь нет обычной идиллии. Профессор прекрасно знает, что Варя и Лиза, его жена и родная дочь, ненавидят Катю. Катя не любит его жену и родную дочь. Катя стала человеком. Вот она всего-то чуть-чуть старше Лизы, буквально на 3-4 года. Человеком, который хлебнул, что называется, горе. Пережил много несчастья в этой жизни. Катя была увлечена идеей театра, высокого искусства. Она хотела стать актрисой. И она стала актрисой. Но выяснилось, что ее представление о том, что такое театр, и главные люди театра, эти жрецы-мельпомены, совершенно не соответствует тому, с чем она столкнулась на самом деле. В один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увозя с собой много денег. Это ее покойный отец оставил ей довольно значительное наследство, но опекуном назначил своего друга Николая Степановича. Увезя с собой много денег и тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело. Первые письма ее с дороги были удивительны. Постепенно тон писем менялся. Прошло еще немного времени, я получил такое письмо. Я бесчеловечно обманута, не могу дольше жить, распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга, простите. Что же произошло? Катя не только разочаровалась в театре и в людях театра, она писала о них уже так. Ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей. В постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и так далее. То есть вот эти пошлые житейские темы в данном случае подразумеваются. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке. Это одна сторона дела. Другая сторона дела заключается в том, что Катя полюбила. Она сошлась с человеком, также человеком, принадлежащим к миру театра, но выяснилось, что он, казавшийся ей благородным, возвышенным, тоже принадлежал, как она выразится, к табуну диких людей. Профессор догадывается, что были даже покушения на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Но в итоге все разрешилось благополучно. И вот теперь Катя вернулась. Она живет в Москве, живет недалеко от профессора. И производит впечатление циничной, не имеющей ничего святого, не имеющей ничего за душой, молодой, но уже совершенно не имеющий никаких очарований в жизни женщины. И это можно было бы счесть результатом тяжелых жизненных испытаний. Но вот мера цинизма, с которым она относится к жизни, как будто бы превышает то, вот превышает ту реакцию, которую демонстрирует Катя. Вновь возникает вопрос, в какой же момент Катя воспринимается, не какой она является на самом деле, а в какой момент она воспринимается Николаем Степановичем точнее. Есть еще один персонаж, друг, знакомый Николая Степановича, Михаил Федорович. Он ученый, также принадлежит к миру науки, он не медик, он филолог. И вот они часто по вечерам сходятся втроем в квартире у Кати, и начинаются беседы. Начинаются беседы, в общем, бессодержательные. Беседы, в которых нельзя услышать теплого человеческого слова ни о чем и ни о ком. Николай Степанович даже называет их жабами, чье дыхание отравляет воздух. И Михаил Федорович также производит впечатление такого бон-вивана, человека, легко играющего жизнью, человека, у которого также нет никаких идеалов, никаких ценностей, которым он готов служить. И вот именно на этой почве они и сошлись с Катей. И как потом выяснится, и это представление Николая Степановича оказывается ошибочным. И вот это представление, это впечатление, точнее говоря, которое и Катя, и Михаил Федорович производят на окружающих, оказывается ложным, обманчивым, неверным. Потому что внезапно открывается что-то и в самой Кате, и в Михаиле Федоровиче, что таким представлениям не соответствует. То есть Чехов каждый раз показывает нам, насколько представление о вещи или явлении оказывается неполноценным, ущербным, недостаточным. В сущности, не является представлением, является образом этой вещи в нашем сознании, который никак не соответствует самой вещи. И дело здесь, повторяю, не в индивидуальном сознании. Николай Степанович говорит о том, что в нашем обществе распространено очень много предрассудков, как он выражается, ложных представлений. Вот, например, существуют различные легенды о мире науки и о самих ученых. Он говорит, в нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Он называет двух выдающихся медиков того времени, Грубера и Бабухина. Кстати, говорили, что профессор Бабухин был одним из прототипов Николая Степановича. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь. Николай. Вот мы подошли еще к одному персонажу. Николай – это швейцар в университете. И по поводу вот этих людей тоже существует масса каких-то предрассудков, масса ложных представлений, распространенных в обществе. Считается, что вот эти университетские сторожа и швейцары, препараторы, то есть люди, помогающие там, лекторам, ученым и так далее, подчас знают предмет, ну, если не лучше, то не хуже самих лекторов и уж точно лучше студентов. Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Вот обратите внимание, сведения о мире ученых, толки об учености университетских сторожей и так далее. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как 20 лет назад. Ложные толки, мнения, сведения, представления – рождают и какое-то неестественное, ложное поведение. То есть неестественные встречи друзей, не какой-то свободный обмен мнениями, а своеобразный ритуал, который Николай Степанович назовет китайщиной, то есть китайскими церемониями. Вот как описывает он визит к нему его коллеги. После лекции я сижу у себя дома и работаю, читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей. Слышится звонок, этот товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит: «Я на минутку, сидите, коллега, только два слова». Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Вот все эти ритуальные фразы, я только на минутку, сидите, вид радости, который демонстрирует оба, и так далее, и так далее. Это вот как раз и есть то ложное внешнее поведение, которое, по сути, наверное, должно скрывать подлинные чувства, которые испытывают сейчас и тот, и другой, встречаясь. И дальше Чехов покажет, как обрисует, как вот на поверхность, как раз выйдет то самое скрытое, незаметное для Николая Степановича, что таится в людях, и что, ну, не то чтобы неведомо ему, он, может быть, и догадывается, но уж, по крайней мере, оно настолько тщательно от него скрыто, что даже догадки, конечно, не могут дать о нем истинного представления. Произойдет это в так называемую «Воробьиную ночь». Вот целую главу в своем рассказе «Скучная история» Чехов отводит под эпизод, который называется «Воробьиная ночь». Вообще «Воробьиной ночью» в народе называются «бурные ночи» с дождем и с грозой, в которой происходит что-то необыкновенное, таинственное, сверхъестественное и так далее. Здесь же наоборот. Ночь будет тихая, спокойная, лунная, ясная. Дело уже будет происходить не в городе, а на даче. И вот в эту ночь неожиданно случится, да, профессор сам, он страдает бессонницей, и он проснется от ощущения какой-то тревоги и не сможет уснуть. Ощущение буквально страха, который гнетет его и давит, он спрячет голову под подушку. К нему придет жена, и выяснится, что в эту ночь с его дочерью Лизой случилась истерика. И вдруг вот внешне это ничем не было вызвано, ничем не было мотивировано, и никак нельзя было предполагать, что вот эта легкомысленная и эгоистичная девушка вдруг вдруг окажется, что она глубоко печальна, что она глубоко страдает, что ее что-то тяготит, и она ищет сочувствия и помощи у отца, и он не может оказать ей этой помощи, потому что происходящее в нас, в общем, оказывается для другого человека тайной за семью печатями. И в эту же ночь, в эту же воробьиную ночь, неожиданно придет к нему и Катя, которая также нанимает дачу неподалеку. И здесь выяснится, что, оказывается, представление вот об этой хладнокровной и циничной женщине тоже поверхностны и ложны, что на самом деле Катя, так же, как и Лиза, вот жизнь Кати, так же, как и жизнь Лизы, наполнена страданиями, которые, наверное, тщательно скрываются, прячутся от других. И вот уже после инцидента с Лизой профессор спускается в свою комнату. Вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну. «Николай Степанович», — слышу я шепот, — «Николай Степанович, я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон. Под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное, подбородок дрожит. Это я, — говорит она, — я, Катя». При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными, люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту. «Что тебе?» «Простите, — говорит она, — мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело. Я не выдержала и поехала сюда. У вас в окне свет, и я решила постучать. Извините. Ах, если бы вы знали, как мне было тяжело. Что вы сейчас делаете?» «Ничего, бессонница. У меня какое-то странное предчувствие было, впрочем, пустяки». Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно невиданным выражением доверчивости. «Николай Степанович, — говорит она, умоляюще, протягивая ко мне обе руки, — дорогой мой, прошу вас, умоляю, если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу. Что такое? Возьмите от меня мои деньги. Ну, вот еще что выдумал. На что мне твои деньги?» «Вы поедете куда-нибудь лечиться, вам нужно лечиться. Возьмете? Да, голубчик, да?» Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет: «Да, возьмете?» «Нет, мой друг, не возьму», — говорю я. «Спасибо». Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах. «Поезжай домой спать», — говорю я. «Завтра увидимся». «Значит, вы не считаете меня своим другом?» — спрашивает она уныло. «Я этого не говорю, но деньги твои теперь для меня бесполезны». Катя не знает, что Николай Степанович, собственно, ему осталось всего несколько месяцев. «Извините», — говорит она, понизив голос, — «на целую октаву, я понимаю вас, одолжаться у такого человека, как я, у отставной актрисы, впрочем, прощайте». И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей «прощай». А дальше выяснится, что и вот этот сибарит и бон-виван, этот прожигатель жизни, Михаил Федорович, на самом деле тоже вот производит такое впечатление. Может быть, это сознательно надетая маска. А может быть, невозможность проникнуть в душу другого человека. Николай Степанович размышляет. Катя спрашивает его, ведь... «Я отрицательное явление, да?» «Да», — отвечаю я. «Что же мне делать?» «Что ответить ей?» «Легко сказать: трудись, или раздай свое имущество бедным, или познай самого себя. И потому что это легко сказать, я не знаю, что ответить. Мои товарищи-терапевты, когда учат лечить, советуют индивидуализировать каждый отдельный случай. Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах». И вот это очень важное место. То же самое и в нравственных недугах. Ведь, по сути дела, это прямой ответ Николая Степановича Евгению Базарову или Чехова Тургеневу. Вы вспомните, что говорил Базаров. Нравственные болезни – это результат дурного устройства общества. Исправьте общество, и болезней не будет. Это суждение родилось в ту пору, когда критический реализм был на вершине своего развития. Реализм как художественный метод родился в то время, когда складывались и укреплялись общественные связи, когда человек стал восприниматься как существо общественное, связанное тысячи нитями с окружающим его обществом. Человек, внутренний мир человека, психология человека стали рассматриваться как результат действия каких-то социальных сил, безличных, объективных, и в силу того, что они объективны, преодолеть влияние которых невозможно. И таким образом человек превращался в продукт деятельности каких-то внешних по отношению к нему сил. Где же оставалось место для свободной воли человека? Вот как раз конец XIX века – это время, это эпоха, когда со всей очевидностью встал вот этот вопрос. Я и мое имя. Вот ситуация, парадоксальная ситуация, с которой начинается рассказ. Но ведь Чехов тем самым показывает ограниченность и, по сути дела, несостоятельность социальных объяснений человека. Показывает несостоятельность сведения человека к его социальному статусу, к его культурно-историческому облику. Он показывает, как невозможно общее решение применить каждому конкретному человеку. До Чехова литература занималась тем, что создавала типические образы, по-разному, пользуясь разными художественными приемами. Но в наше сознание вошли типические образы, скажем, того же Базарова, русского нигилиста, или Обломова, русского лежебока. Вот это представление о человеке как явлении типическом, то есть закономерном и, следовательно, объяснимом, если мы правильно оперируем законами общественно-исторического развития, Чеховым ставится под сомнение. И здесь начинается тот самый кризис классического реализма, и в этом отношении Чехов оказывается фигурой, которая писателем, который, с одной стороны, подытоживает все выдающиеся завоевания реализма как литературно-художественного метода, а с другой стороны, уже показывает, что в дальнейшем литература могла бы развиваться только захватывая все новые и новые области изображения, но не углубляясь в их суть, потому что в каждом явлении видела бы вот что-то конкретное и определенное, и тем самым определимое, игнорируя какую-то присущую ему уникальность, неповторимость и тайну. Вот эту тайну, уникальное и неповторимое, и начинает изображать Антон Павлович Чехов. И все это в наибольшей мере скажется в его рассказах 90-х годов и в его драматургии. Но об этом мы с вами поговорим уже на следующих уроках. А пока я попрошу вас перечитать маленькую трилогию Чехова, его рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», рассказ «Ионыч», такие рассказы, как «Учитель словесности», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой». О них мы и поговорим на следующих уроках. Всего доброго. До свидания.